Глава вторая. Самое невероятное. Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою. Я читал и перечитывал эти слова, и они казались мне такими холодными и пустыми. Как будто в пустой и холодной комнате я говорил со своим отражением. Катя была нужна мне, а не этот дневник. Живая, умная, милая. Катя, которая верила мне и любила меня. Когда-то, потрясенный тем, что она отвернулась от меня на похоронах Марии Васильевны, я мечтал о том, что приду к ней как овод и брошу к ее ногам доказательства своей правоты. Потом я сделал то, что весь мир узнал об ее отце, и он стал национальным героем. Но для Кати он остался отцом. Кто же, если не она, должен был первым узнать о том, что я нашел его? Кто же, если не она, говорил мне, что все будет прекрасно, если сказки, в которые мы верим, еще живут на земле? Среди забот, трудов и волнений войны я нашел его. Не мальчик, потрясенный туманным видением Арктики, озарившим его немой полусознательный мир, не юноша с молодым упрямством, стремившийся настоять на своем. Нет, зрелый, испытавший все человек, я стоял перед открытием, которое должно было войти в историю русской науки. Я был горд и счастлив. Но что я мог сделать с моим сердцем, которое томилось горьким чувством, что все могло быть иначе? Лишь в конце января я вернулся в полк. На следующий день меня вызвал командующий Северным флотом. Никогда не забуду этого утра, и вовсе не потому, что своими бледными и в то же время смелыми красками оно представилось мне как бы первым утром на земле. Для крайнего севера это характерное чувство, но точно ожидание какого-то чуда стеснило мне грудь, когда, покурив и поболтав с командиром катера, я поднялся и встал на палубе среди тяжелого, разорванного тумана. То заходил он на палубу, то уходил, и между его дикими клочьями показывалась над сопками полная луна с вертикальными вверх и вниз снопами. Потом она стала ясная, как бы победившая все вокруг, но побледневшая, обессилевшая, когда оказалось, что мы идем к утреннему розовому небу. Через несколько минут она в последний раз мелькнула среди проносящегося, тающего тумана, и голубое, розовое, снежное утро встало над Кольским заливом. Мы вошли в бухту, и такой же, как это утро, белый, розовый, снежный городок открылся передо мной. Он был виден весь, как будто нарочно поставленный на серый высокий склон с красивыми просветами гранита. Белые домики с крылечками, от которых в разные стороны разбегались ступени, были расположены линиями одна над другой, а вдоль бухты стояли большие каменные дома, построенные полукругом. Потом я узнал, что они так и назывались — циркульными. Точно гигантский циркуль провел этот полукруг над Екатерининской бухтой. Поднявшись на высокую лестницу, которая вела под арку, перекинутую между этими домами, я увидел бухту от берега до берега и непонятное волнение, которое все утро то пробуждалось, то утихало в душе, вновь овладело мною с какой-то пронзительной силой. Бухта была темно-зеленая, непроницаемая, лишь поблескивающее от света небо, что-то очень далекое, южное, напоминающее высокогорные Кавказские озера, были в этой замкнутости берегов. но на той стороне убегали сопки, покрытые снегом, и на их ослепительном фоне лишь кое-где был виден тонкий черный рисунок каких-то невысоких деревьев. Я не верю в предчувствия, но это словно невольно пришло мне в голову, когда, пораженный красотой Полярного и Екатерининской бухты, я стоял у циркульного дома. Точно это была моя родина, которую до сих пор я лишь видел во сне и напрасно искал долгие годы, таким явился передо мной этот город. И в радостном возбуждении я стал думать, что здесь непременно должно произойти что-то очень хорошее для меня и даже, может быть, самое лучшее в жизни. В штабе еще не было никого. Я пришел до начала занятий. Ночной дежурный сказал, что, насколько ему известно, мне приказано явиться к 10 часам, а сейчас 7:30. Не знаю отчего, но с облегчением, точно это было хорошо, что еще 7:30, я вышел и снова стал смотреть на бухту из-под арки циркульного дома. Все изменилось, пока я был в штабе. Бухта стала теперь серая, строгая между серых, строгих берегов. И в глубине перспективы медленно двигался к Полярному какой-то разлапый пароходик. Мне захотелось взглянуть, как он будет подходить, и я перешел на другую лестницу, которая поворачивала под углом, переходя в просторную площадку. Это был один из двух пассажирских пароходов, ходивших между Мурманском и Полярным. Очередь к патрулю, проверявшему документы, выстроилась на сходнях. Среди моряков, сошедших на берег, было несколько штатских и даже 3 или 4 женщины с корзинками и узлами. Без сомнения, это осталось от тех печальных времен, когда, убежав от Гая Ракули, я подолгу сиживал на пристани у слияния Песчинки и Тихой. Подходил пароход. Канат летел с борта, матрос ловко кругами закидывал его на косую торчащую стойку, сразу много людей появлялось на пристани, так что она даже заметно погружалась в воду, и никому из этих шумных, веселых, отлично одетых людей не было до меня никакого дела. Когда бы потом в жизни я не видел радостную суматоху приезда, ощущение заброшенности и одиночества неизменно возвращалось ко мне. Но на этот раз, вероятно, потому что это был совсем другой приезд, зимний, и на берег сошли совсем другие, озабоченные военные люди, я не испытал подобного чувства. Очень странно, но как все, что я видел в Полярном, мне было приятно. Этот старенький пароход и нетерпеливая очередь, заполнившая сходни и одинокие фигуры, идущие по берегу к домику, где нужно было зарегистрировать командировки. Все это относилось к моему ожиданию самого лучшего в жизни. Но как и почему этого я бы не мог объяснить. Еще рано было возвращаться в штаб, и я пошел искать доктора, но не в госпиталь, а на его городскую квартиру. Конечно, он жил в одном из этих белых домиков, расположенных линиями одна над другой. С моря они показались мне куда изящнее и стройнее. Вот и первая линия, а мне нужно на 5-ю линию 7. Как ненцы, я шел и думал обо всем, что видел. Англичане в смешных зимних шапках, похожих на наши ямщицкие, и в балахонах защитного цвета обогнали меня. И я подумал о том, что по этим балахонам видно, как плохо представляют они себе нашу зиму. Мальчик в белой пушистой шубке, серьезный и толстый, шел с лопаткой на плече, усатый моряк подхватил его, немного пронес, и я подумал о том, что, наверное, в Полярном очень мало детей. ничем не отличался этот дом на пятой линии 7 от любого соседа по правую и левую руку. Разве что на лестнице его был настоящий каток, сквозь который едва просвечивали ступени. С размаху я взбежал на крыльцо. Какие-то моряки вышли в эту минуту. Я столкнулся с ними, и один из них, осторожно скользя по катку, сказал, что неспособность разобраться в обстановке полярной ночи указывает на недостаток в организме витаминов. Это были врачи. Несомненно, Иван Иванович жил в этом доме. Зайдя в переднюю, я толкнул одну дверь, потом другую. Обе комнаты были пустые, пропахшие табаком, с открытыми койками и по-мужски разбросанными вещами, и в обеих было что-то гостеприимное. Точно хозяева нарочно оставили открытыми двери. «Есть тут кто?» Нечего было и спрашивать. Я вернулся на улицу. Баба с подоткнутым подолом терла снегом босые ноги. Я спросил у нее, точно ли этот дом номер 7. «А вам кого?» «Доктора Павлова». «Он верно спит еще», — сказала баба. «Вы обойдите вон его окно и стукните хорошенько». Проще было постучать доктору в дверь, но я почему-то послушался и подошел к окну. Дом стоял на косогоре, и это окно на задней стороне приходилось довольно низко над землей. Оно было в инее, но когда я постучал и стал всматриваться, прикрыв глаза ладонью, мне почудились очертания женской фигуры. Казалось, женщина стояла, склонившись над корзиной или чемоданом, а теперь выпрямилась, когда я постучал, и подошла к окну. Так же, как я, она поставила ладонь козырьком над глазами, и сквозь дробящиеся гранями иней я увидел чье-то тоже дробящееся за мутным стеклом лицо. Женщина шевельнула губами. Она ничего не сделала, только шевельнула губами. Она была почти не видна за снежным, матовым, мутным стеклом. Но я узнал ее. Это была Катя. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.